Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». Журналист Белла Куркова представила в музее Ахматовой телевизионный фильм «Жизнь слишком дорога, чтобы быть несчастным», посвященный Даниилу Гранину, к столетию писателя. Это не столько воспоминания, сколько диалог Гранина с самим собой, поверх времени. Образ человека, прошедшего через все трагедии 20 века, много раз побывавшего на краю гибели, человека вместо оправданий за совершенные ошибки, честно говорящего «грешен я». О Данииле Гранине, прошедшем войну, блокаду, страшное время репрессий и не отрекшимся от своей жизни и от своего времени, мы говорим с заместителем главного редактора телеканала «Культура» Беллой Курковой, военным переводчиком, историком Юрием Лебедевым и писательницей Еленой Чижовой. Белла Алексеевна, вопрос тривиальный. Как пришла идея создать такой фильм о Данииле Гранине?
Незадолго до ухода Даниил Александрович меня попросил. Ты сделаешь? Когда? И помотал головой. Я сказала, я сделаю. Я поняла с полуслова, о чем он говорит, и он понял, что я все тоже поняла. Наши отношения строились на огромном доверии друг к другу.
Чем вы руководствовались? Что попало в этот фильм, что осталось?
30 лет, если не больше, мы сотрудничали с Даниилом Александровичем. Были сначала большие интервью о Лихачеве, «Грань веков» называлась эта серия, о проблемах, когда Лихачев боролся с перестройкой Невского проспекта, особенно первых этажей, и победил за то, чтобы деревья не рубили, не выкорчевывали в парках Царского села. А Даниил Александрович всячески поддерживал Дмитрия Сергеевича. А потом я прочитала книгу Даниила Александровича «Вечера с Петром Великим». Было это на открытии памятника Галины Старовойтовой. Меня пригласили туда, чтобы я выступила, потому что мы с Галей были вместе народными депутатами России. Я прибежала к самому началу, рядом стоял Гранин. Я повернулась к нему и говорю: «Слушайте, я тут прочитал вашу книжку. Размышления про Петра мне категорически не понравились. Это неинтересно. А вот сюжетика, по-моему, чрезвычайно интересна. Давайте сделаем новеллы о Петре Великом». Он посмотрел на меня и буркнул: «Ну да, ей, видишь, не понравились мои размышления. А мне не понравились никакие, я не буду делать новеллы, да еще телевизионные». Я говорю: «Ну, это ваше дело». На утро помощница говорит: «Белла Алексеевна, вас просят к телефону Гранин». И вдруг он говорит: «Вы тут что-то говорили насчет новелл, я подумал, что, может быть, будет это интересно. Вот вы можете прямо сейчас приехать ко мне». Через 15 минут я была у него. Я поставила довольно жесткие условия, что я отбираю сама сюжеты, и ему придется, входя в эти сюжеты, выполнять мои просьбы. И в дополнение к тому, что он рассказывал, записывали мы, начали с Монплезира, и в Меншиковском дворце, и в Летнем саду во дворце. Вы знаете, он блестяще справился с этой работой. Это была первая работа его телевизионная, настоящая, потому что это уже было художественное произведение. И я поняла, что в нем кроется актер, писатель, историк, потому что у него была большая библиотека Петра, и он много пометок в ней оставил. А потом, видимо, пришла какая-то худая пора, он вынужден был продать библиотеку. Петровскую эпоху он любил, и Петра, и Меншикова обожал, понимая все их недостатки. Вначале это были агрессивные отношения. То есть любое замечание оператора, режиссера, мои, он воспринимал в штыки.
Юрий Михайлович, как вы познакомились с Граниным, и как вы вошли вот в эту работу совместно?
Я согласен, этот человек действительно немноголикий, нет, он один. Но просто у него очень много граней его таланта. Был одним из почитателей блокадной книги, пришел подписывать и по пути что-то сказал ему. Вот занимаюсь с немецкой стороны и так далее. Говорит: «Это интересно. Давайте где-нибудь с вами увидимся». Какое-то мероприятие нашлось. А потом мы стали уже встречаться. Постепенно у нас это общение переросло уже в такое сотрудничество. То есть я почувствовал, что я ему нужен именно для того, чтобы какие-то лакуны закрывать, где ему было что-то непонятно. Например, Гранина интересовал вопрос, почему немцы не вошли в Ленинград. Меня это тоже начало интересовать, когда я стал все чаще и чаще знакомиться с немецкими источниками. Я стал делиться этой информацией. И вдруг я понял, что Чем больше я ему рассказываю, тем больше у него вопросов возникает. И в 2007 году была конференция международная по блокаде, и вдруг Гранин всех ошарашил. Он сказал, говорит, я не понимаю, почему немцы не вошли в Ленинград. Я рассказал про сегодня уже известный случай, 17 сентября, на который ссылаются уже многие историки и так далее, потому что вот через те материалы, которые я давал Данилу Александровичу, я этого не увидел, хотя вроде я переводил. А вот насколько он глубок всегда был, он увидел, что в немецких штабах была неразбериха, что они не понимали, что сделать с Ленинградом, что вообще делать на этом направлении. И в конечном итоге вот этот разброс и шатание у немцев привел к тому, что они не смогли полноценно блокаду здесь провести.
Юрий Михайлович, вы же в фильме вот заявляете о том, что вот именно желание командующего армией Севера фон Лейба остаться еще на 2 недели, хотя Гитлер уже приказал отводить войска к Москве, вот это его тщеславное желание все-таки добиться успеха под Ленинградом, это как раз очень помешало наступлению немцев под Москвой, это правда?
Парадокс этой ситуации, что Москва спасла Ленинград, поскольку на 2 недели позже ушли войска на Москву, а Ленинград спас Москву, потому что те же самые 2 недели их не хватило Гитлеру, чтобы раньше начать наступление. Дальше уже морозы помогли и так далее, и так далее. Но немцы опоздали. Гранин опять это здорово очень увидел. Я ему новые материалы давал. Но я помню, что за 1,5 месяца до его ухода мы с ним поехали в Пушкин. Он хотел положить цветы там к памятнику своим вот однополчанам. Но, к сожалению, сил у него не было уже даже подняться на поребрик. Он попросил меня это сделать. Когда ему задал вопрос, говорю, Данил Александрович, ну так теперь все ясно, почему немцы не вошли в Ленинград. И вдруг он меня ошарашил. Говорит, а мне, говорит, все равно не ясно. И я понял, что здесь вот у него раздрай как бы между головой и сердцем. То есть он понимал головой, что по всем законам немцы должны были брать. А вот сердцем он это не принимал, потому что он видел, с какой все-таки яростью ленинградцы не давали противнику войти в Ленинград.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О Данииле Гранине, прошедшем войну, блокаду, страшное время репрессий, мы говорим с заместителем главного редактора телеканала «Культура» Беллой Курковой, военным переводчиком, историком Юрием Лебедевым и писательницей Еленой Чижовой. Белла Алексеевна, у вас ведь с Граниным были не только рабочие отношения.
Вот он звонит мне. «Белочка, пошли на рынок». «На какой рынок? Я на работе сижу». «Ну, пошли, мне яблоки антоновские нужно». Он любил запеченные антоновские яблоки. Мы приезжаем на Сытный рынок, идем выбирать антоновку. И он начинает бешено торговаться. Его узнают, и тут же меня тогда еще очень хорошо узнавали. Они говорят, «Белла Алексеевна, что он так торгуется?» Я говорю, «Ну, рынок». Я тут же куда-нибудь скрывалась, за какой-нибудь угол. Он прекращал торговлю, находил, говорю, «Почему сбежали?» Я говорю, «Данил Александрович, ну как вам не стыдно? Ну что вы торгуетесь-то?» А он говорит, «А я для чего на рынок-то пришел? Для общения. Вот я и торгуюсь». Я говорю, «Ну, мне стыдно. Ну-ка, у меня спрашивают, что он бедный, что ли?» А вы знаете, вот совсем недавно я зашла тоже на этот рынок. Подхожу к молочнице. Она мне говорит, «Как плохо, что Данил Александрович теперь не приходит». Я говорю, «Как? Вы помните, господи, тут сбежалась куча этих продавцов, со всеми он разговаривал, он им что-то рассказывал, знал, кто их родственники, чем они живут, какие у них неприятности». То есть это было не просто торговля на рынке, он ходил в разные слои, однажды мы с ним поехали на барахолку. Он сначала нос воротит, а потом говорит, «Я ведь знаете, почему пришел сюда? Я вас привел, чтобы рассказать, как я штаны себе покупала сразу после войны». «Какие штаны? Ну, я же, говорит, танкист, я приехал в коже весь. У меня не было никакой гражданской одежды. Я отправился покупать себе пиджак и брюки». И вот это происходило на этой барахолке. Мне теперь любопытно, что же сейчас происходит. Вы знаете, это стало основой передачи под названием «Барахолка», где он рассказывает сразу о своем послевоенном возвращении в Ленинград.
Вопрос к Елене Чижовой. А как складывались ваши отношения с Граниным? Вы тоже с ним гуляли?
Мы соседи, просто по дому соседи. Гранин со многими гулял. У него это вошло в привычку действительно гулять, видимо, с приятными ему людьми. Мы обсуждали очень разные вещи, какие-то книги, какие-то общественные процессы. Не всегда мы смотрели на все одинаково. Я никогда не чувствовала необходимость изображать перед ним почтительного младшего современника. При том, что я, конечно, была больше внутри, чем в диалоге.
Гранину, как писателю и в общем, и в какой-то степени советскому чиновнику, легко ли было быть таким единым в двух лицах?
Я вообще дружила с Граниным в течение, наверное, 20 лет, при том, что я прекрасно понимала, что это человек, прошедший очень долгий советский, а потом преодолевающий это советское в себе путь, меня всегда привлекала его способность внутренне анализировать то, что происходило, и не держаться мертвой хваткой за свои представления 20-30-40-летней давности. Когда люди моего поколения говорят о том, что, и я сама говорю о том, что я там с 15 лет была антисоветской девочкой, мне довольно легко это далось, потому что вокруг меня были люди предыдущего поколения, которые уже разочаровались в хрущевской оттепели и которые в 70-е годы для себя сформулировали сущность советской системы. Я, собственно, получила все это из их рук. Даниил Александрович начал этот путь, во-первых, самостоятельно, по тому кругу общения, который был у него. Возможно, там и были в это время люди, которые прекрасно отдавали себе отчет, что такое советская власть, что такое Сталин, и, с другой стороны, что такое Бродский. Но, как мне кажется, вокруг Даниила Александровича таких людей просто не было по разным причинам.
Вы именно этим объясняете то, что он, ну, явно не разобрался в случае с Бродским. Ну, это спорная ситуация, но все-таки есть такое представление о том, что если бы был суд товарищеский, то могло бы, может быть, не быть настоящего суда, и как бы здесь роль Гранина какая-то была.
Однажды мы с Денисом Александровичем сидели и разговаривали, и вдруг он меня спросил: «Скажи, пожалуйста, у тебя есть в жизни в общественном смысле что-то такое, чего ты очень стыдишься?» Я говорю об этом, потому что в этот момент мы были не вдвоем. И я немного растерялась и сказала, что нет, в общественном нет, так сложилось в моей жизни. И тогда он очень как-то горько сказал, что «а у меня есть, ты не представляешь себе, как это тяжело». Вот человек этого поколения, слушайте, ну ему 100 лет. Это даже не 60, даже не 70. Вокруг нас ходят 30-летние, 40-летние циничные люди, которые прекрасно все понимают, но тем не менее выбирают то, что они выбирают. Я понимаю, что Гранин что-то в свое время, возможно, не понимал, но во всяком случае он не был циничным, прожженным человеком. Знаете, как вот принято говорить, он никогда не был первым учеником этой системы. И это на самом деле вызывало мое огромное уважение. Мы сами, живущие сейчас, я уверена, что мы допускаем очень много ошибок. Но я совершенно не уверена, что если нас Господь сподобит дожить до 100 лет, мы, оглядываясь назад, вот так будем думать о том, где мы ошиблись, где мы могли сделать правильнее и что вообще делать со своей душой в связи с этим. Поэтому действительно Гранин менялся вместе со страной, и его последние книги мне нравятся безо всяких скидок. Так сложилось, что я никогда не читала Гранина по разным причинам. Во-первых, он входил в список обязательного чтения в моей школе. Мы, детки 70-х, мы прекрасно понимали, что если это обязательное чтение, значит, читать этого не надо. Блокадную книгу я не читала. Я из семьи блокадников, и я прекрасно понимала, что это подцензурная книга. Но когда я прочла «Все было не совсем так», и вообще вот этот многотомник, который был издан, кажется, в 2008 году, я поняла, что Гранин последние годы, когда он говорил мне часто о том, что он читает Толстого, и о том, что он пытается понять, каким образом можно выстроить свою душу, вспоминая о том, что было, вы знаете, для меня это просто дорогого стоит. Когда сейчас начинают делать из Гранина советского писателя, я думаю о том, что, возможно, первую половину жизни Гранин и был советским писателем. Но в 90-х с ним действительно что-то произошло важное, и в 2000-х годах он не был советским писателем. Он был просто русским писателем, который переосмысливает вот весь этот путь, который прошла страна, и он вместе с этой страной. Да, он шел нога в ногу, но, заметьте, постсоветская Россия с тоской смотрит назад, а Гранин, который прошел этот путь, он ни одного раза не посмотрел назад с тоской.
Белла Алексеевна, давайте вернемся к фильму. Там ведь не случайно так много говорится о войне, блокаде.
Я вот до этого сделала сериал «Дворцы взорвать и уходить». Страшный сериал. Там о коррупции, об измене Родины. Как главный архитектор Екатерининского дворца перешел на службу к немцам. А он участвовал в захоронении памятников дворцовых. Это целая трагедия. А Даниил Саныч... 5 дней там командовал полком, убило всех. Командира полка увезли в госпиталь, зама всех убила. Он позвонил в Мариинский дворец, где находился штаб народного ополчения, и говорит, что делать, присылайте кого-нибудь. Ему говорят, сколько тебе лет? 20. Гайдар командовал 18. Вот ты бери и командуй полком, нету никого. Он говорит, да как, я ничего не понимаю, я с Кировского завода. Он... стал командовать. Он очень колоритно об этом рассказывает. Понимаете, вот когда человек тебе доверяет, и ты с ним общаешься, я его затягивала, пошли кофе попьем. Мне ведь тоже нужно было добывать интересный материал, из которого потом рождались циклы. Вот я ему задаю вопрос. Ну вот вы говорите, что дружили с Ольгой Бергольц. Как? Он говорит, да я ходил в гости к ней в дом «Слеза социализма». Потрясающий дом был.
На Рубинштейна.
Да. Я прихожу, а она испечет пирожки с укропом. Ну, потрясающе. Но он забывал, что он рассказал. И вот на съемочной площадке, когда у меня выстроен уже весь план, я ему говорю, ну, а теперь же скажите, как Ольга Бергольц спекла пирожки с укропом. И как они были на вкус. И дальше следовала целая новелла. Причем входила сюда и поведение Ольги во время блокады, и как она пухла, и как вообще умер муж ее во время блокады. Вот материал собирался из простых, из дружеских бесед. В самолете или мы летим. Он использовал это время с пользой для себя. А я, естественно, с пользой для себя. Но все это дело с пользой для людей. Человека ведь не знают, как он живет, как рождаются замыслы. Рассказать об этом, по-моему, то, что нужно. Это более понятно через быт, через простую жизнь.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» о Данииле Гранине, прошедшем войну, блокаду, страшное время репрессий и не отрекшемся от своей жизни и от своего времени, мы говорим с заместителем главного редактора телеканала «Культура» Беллой Курковой, военным переводчиком, историком Юрием Лебедевым и писательницей Еленой Чижовой.
Хочу вам теперь задать вопрос, Юрий Михайлович. Фильм получился и о Гранине, и о городе, и о войне. И в то же время здесь есть такой элемент, ну, мистификации небольшой, потому что ведь все-таки насчет биографии военной Гранина существуют споры, да? Он себя представляет рядовым, а вроде как есть версия, что он был политрук. Он все-таки приукрасил или, наоборот, преуменьшил себя?
У Гранина в его книге «Вечера с Петром Великим» есть одно интересное замечание, как преамбулы. Никто так не врет, как очевидец. А писателю это особенно свойственно. Он берет, например, одну тему, потом его герой увлекает, и он пошел за ним. Что-то такое, конечно, это...
Было.
Думаю, да.
Скажите, а вот его вклад в изучение блокады, книга, да, которая с Олесем Адамовичем написана, она много значит?
С моей точки зрения, здесь, конечно, могло быть всякое.
Много не договорено, вы хотите сказать?
У Гранина есть тоже хорошая фраза. Надо судить о человеке по законам его времени. Они написали эту книгу в 75-м.
И другая тогда выйти не могла.
Книга очень советская. Главная его мысль, что советский человек не расчеловечивается. Если мы сравним с книгой Лихачева, Лихачев советским человеком никогда не был. И вот когда их сравниваешь, это другая блокада. И я однажды, видимо, обидел даже Даниила Александровича, когда ему начал дифирамбами говорить о книге Лихачева. И я понял, что это его тема задевает. У Гранина все-таки это был гимн нашему человеку, гимн ленинградцу. Трагедия, но все-таки подвиг. То, что люди выжили.
Я не согласна.
Хорошо. Чем больше я сейчас документов вижу, для меня тоже чудо, что люди выжили, что эта блокада была преодолена. Потому что по всем законам вообще человеческого развития, по идее, Ну, не должен был город выжить. Преодолели.
Белла Алексеевна.
А я считаю, что блокада... Вот если бы Даниил Александрович не написал ни одного романа, ни одной повести, а написал только с Олесем Адамовичем книгу «Блокада», он уже вошел бы в историю. Они по свежим еще следам. 200 блокадников они обошли и записали. И рассказы были очень разные. Приблизительно 40% из них цензура не пропустила. Они лежат в архивах. Все, что касается людоедства и всего остального, почти все выброшено. И взаимоотношения с властями. Мы с ним спускались вниз под Смольный, там, где блокаду прожил Жданов. Он только награждать поднимался на третий этаж. На фронте его никто никогда не видел. Это не документальное, но я говорю то, что написано у всех. Гранин на самом деле и Олесь молодец, который подбил его все-таки на то, что они соберут эту книгу. Он понимал, что Гранин человек популярный, и ему будет легче работать им вдвоем, и он правильный выбор сделал. Вы знаете, это может быть и советская книга, так же, как и «Иду на грозу», и «Искатели». Это все советские книги. Он родом из 20 века, так же, как и я родом из 20 века. И, наверное, во мне совок это тоже каким-то образом присутствует. Мы научились за 20 век говорить эзоповым языком. Там столько читается между строк, что вся правда выходит наружу. Я когда читала эту книгу, мне нужно было сделать сценарий, договориться, о чем будет Гранин рассказывать, что добавлять к этому и так далее. Когда я прочитала блокаду, я поклонилась внутренне Гранину и Олесю Адамовичу за то, что они выполнили свой долг перед историей.
Белла Алексеевна, там есть в фильме такой момент, где Гранин говорил, что он не настоял на том, чтобы выполнили волю Ольги Бергольц и похоронили ее на Пискаревском. Это он сам говорит. С большим значением говорит у вас, что грешен я, и я грешен. Но ведь были моменты тоже с Бродским связанные, с Симоновым. Вы их никак не отразили. Сознательно?
Я сознательно это сделала. Я выбрала тему «В окрестностях любви». Человеку исполняется 100 лет. И жизнь его тоже делится на какие-то периоды, как у любого из нас. Мы допускаем и ошибки, и просчеты, и делаем что-то очень хорошее. Кто не согрешит, тот не покается. Для меня Гранин к столетию был тем, каким я его показала, в окрестностях любви.
Лена, было ли у вас ощущение, что он преодолевал себя, когда возвышал голос в защиту тех же парков, садов, домов, против разрушения города?
Нет, вот в этом случае у меня никогда не было ощущения, что он преодолевал себя. Иногда было такое грустное ощущение. Мне хотелось, чтобы Даниил Александрович, имея возможность говорить перед первыми лицами, говорил что-то более определенное и резкое. Но это уже взгляд моего поколения. Я никогда об этом ему не говорила, но иногда мне, знаете, вот казалось, ну как же, если к вам приезжает Медведев или к вам приезжает Путин в дом, ну можно же сказать то и это. Но Гранин не был Алексеевой. Это другая жизнь, просто другая жизнь. Мы должны понимать, что когда в России живешь долго, проживаешь несколько разных жизней. Самое страшное, мне кажется, это прожить в России одну одинаковую монолитную жизнь, вообще ни в чем не меняясь.
С Граниным этого не случилось.
Я уверена, что с Граниным этого не случилось.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О Данииле Гранине, прошедшем войну, блокаду, страшное время репрессий, мы говорили с заместителем главного редактора телеканала «Культура» Беллой Курковой, военным переводчиком, историком Юрием Лебедевым и писательницей Еленой Чижовой. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.